петь не будет, и дальше не будет делать, потому что он уверится в том, что у него ничего не получится. Но поддержать ребенка нужно. Ведь кто есть такой уже у нас подросток, что он не может 3-4 аккорда на гитаре выучить? Но когда он это делает, он утверждает сам себя, что он таки может. Гитаристом отличным он не будет, но 3-4 аккорда он выучит. И поддержите его в этом. Итак, в этом возрасте есть некоторые такие особенности, о которых должны все знать, как молодежные руководители, так по семейному служению. Все руководители, которые сталкиваются с людьми и с подростками, должны это знать. И мало кто об этом знает, к сожалению. Что у ребят в связи с вот этой переориентировкой внутренних желез, внутренней секреции, и в связи с тем, что у них меняется система гормонов, гормональная система, у них очень чуткий, очень чувствительное восприятие. Они очень бурно реагируют на обиды. Ненормально реагируют, но бурно. Взрослый человек может подавить, может не воспринять. У него какое-то есть уже противоядие этому. А вот подростки полностью открыты этому. Беде этой. И достаточно сделать некрасивое, невоспитанное взрослому, невоспитанное такое антикультурное замечание подростку, чтобы довести его до истерики, до обиды, до такой, что он больше не пойдет на собрание, например. Хватит это сделать замечание, например, ты что такую короткую юбку одела, ты куда пришла? Вот девочке 12 лет, и она в коротенькой юбочке, но вот кто-то из старших подошел и говорит ей вот так. Этого замечания, причем перед окружающими, достаточно сделать, чтобы ребенок больше не захотел идти на собрание. Да, никогда, да, отрезается навсегда, потому что у них нет черно-белых тонов. Если это черное, значит это черное, больше она туда не пойдет, и все, и обида сохраняется очень долго. Какая же задача взрослых? Когда вы разговариваете с подростками, думайте, кому вы говорите, какое замечание, и готовы ли вы свою жизнь отдать за этого ребенка, так как Христос отдал жизнь за вас. Если вы готовы, идите и говорите с ним. А это замечание или это слова такие, они оставят глубокий след на сердце и на... сказать одну вещь очень важную для знания психологии подростков. Все 100% подростков переживают один кризис. Все 100%. Какие бы они в критическом положении не были, сильном или слабом, агрессивность какая, сильная или слабая, но все 100% детей проходят через этот кризис. Все. И что это за кризис? Склонность к самоубийству. И это вы пережили тоже, но в меньшей мере, поэтому сейчас вы поймете, увидите, как это происходило. 30% детей пытаются это воспроизвести, то, что у них в голове возникает, они пытаются воспроизвести, а 12% производят. Вот это опасность такая. Сейчас помнишь. Как это происходит? Это путь, через который должен пройти ребенок, который связан обычно с обидой. Давайте рассмотрим этот вопрос. Что же это случается с подростками? Такое подозрительное дело. Это случается тогда, когда есть какой-то момент несправедливости. В связи с тем, что у них раздражительность и нервное напряжение на пределе, большая обидчивость, вы же знаете это, они воспринимают все в черно-белом цвете, все это накапливается как информация, в какой-то определенный момент взрывается. Достаточно какой-то одной доли, капли чего-то, как это все приходит в движение. У одних это получается так. вечером при такой несправедливом отношении к девочке или к мальчику, они на своей кровати обычно закрываются с головой и начинают переживать вот эту бурную жизнь внутреннюю свою, как несправедливо к ним отнеслись. И вот они, бурно переживая одно за другим, шаг за шагом, их психика углубляется дальше и дальше, приближаясь к моменту смерти. И вот они представляют себя. Мама их обидела, папа там несправедливо что-то сделал, все. И они представляют себя обычно. Вот если бы я умер и лежал в гробу, они бы тогда узнали, и они бы плакали. И что делает подросток? Плачет же, на своей кровати ему же себя жаль как. Он же себя в гробу видит. И он плачет горькими слезами, обливается. Ему так жалко себя. И в отместку, вот в месть для того, чтобы отомстить за эту обиду, он представляет себя в гробу, если бы он умер. И на этом обычно все оканчивается. У большинства детей на этом, вот несколько раз это иногда, один раз даже, иногда мы даже не обращаем в своей жизни на это, вы забыли даже, но это было у вас обязательно. Вспомнила? Ну, ты говорила. Да, да, и плакали со мной, да, а так обижают. Это у всех детей проходит, у всех абсолютно, раньше или позже, но встречается. Но, к сожалению, сатана тоже это знает, и о этих мыслях, которые допускаются в этом возрасте, он тоже знает. И доводит детей до исступления, когда дети пытаются это сделать. Более слабой нервной системой, с большим напряжением, обычно вот в 12-13 лет ни с того ни с сего травятся, вешаются, топятся, бросаются из окон, ни с того ни с сего. А получается, вот иногда вот такие небольшие конфликты, и обычно это не очень серьезные причины. Некоторые пытаются это просто так слабо сделать, а вот видите, 12% детей — это довольно большой процент. Делают это. Да. Поэтому вот это нужно нам всем знать. Почему это? У них в этом возрасте, у детей, способность пережить стрессовое состояние наступает очень быстро и очень резко. И иногда просто они не выдерживают это. И причины для этого не надо большие. Чтобы наступил такой стресс, глубокий стресс и такой внутренний конфликт, достаточно маме накричать на него и заставить его там то или другое сделать. И все. И если уже была подготовка к этому, какое-то стрессовое состояние, накал происходит такой, что ребенок без всяких предупреждений, он бросается куда-то, бежит, сломя голову, ничего не соображая. И происходит какая-то беда. Мы должны это знать просто. И какие вы предложите манеры поведения с этим возрастом? Деликатность, да, вежливость. А манера должна быть такая же поведение, как и в 3 года. С чего начинать? С тихого собеседования. Очень много значит тон. Приказной тон производит противоположное действие. Если в 3 года это просто будет упрямец сидеть и одно только конючить «я не буду», то здесь этого не будет. Вот этот приказной тон, стремление влезть в внутренний мир, расковырять его у ребенка, обычно приводит к одному. Он хлопает дверью и уходит. Все. Да. И все, на этом разговор оканчивается. Поэтому мы должны помнить о том, что подростки – это не просто обычные там дети или обычная молодежь. Это необычные дети и необычная молодежь. Это не то и не другое. Это средина, которая приближает нас к миру взрослых, и мы должны сами себя помнить, насколько ранимы, насколько обидчивы мы были в этот момент. Вся община должна это знать. Поэтому вы должны это в каждой церкви, можете прочесть это как материал по психологии подростков, поговорить, оставить общину всю и рассказать им, кто такие подростки, как они нуждаются в нашей поддержке, как они нуждаются в пасторском обеспечении. Уже взрослые дети такие, или младшая молодежь, как мы ее называем, с 13 лет, она уже нуждается в личном собеседовании с пастором церкви. Обычно в этом возрасте дети принимают крещение и с готовностью. Почему? Они после 13 лет ищут, как бы встать на рельсы. Вот это искание, оно выражается у них вот тем, что они отвергают это, не хотят согласиться с тем. Все, это все искание. Это становление на рельсы. И когда в этот момент приходит какая-то весть для них серьезная, от человека, которого они уважают, они моментально ее принимают. Она становится глубокой доктриной на всю жизнь. Эти дети быстрее всего принимают Христа в этом возрасте. Самый благотворный период для евангелизации. С 13 до 15 лет. С 13 до 15 лет. Они с удовольствием принимают, потому что они ищут, а вы им даете как раз платформу. Когда уже 15, 17, 18 лет в молодежь, они уже нашли платформу. Те уже стоят на каких-то рельсах, и их трудно сдвинуть, уже им надо что-то доказывать. Они должны что-то изменить. А изменять человеку всегда не хочется. А этим нечего менять. Они только хотят покопаться, так это или не так. И мы должны это учесть. Вот это то, что я хотела сказать вам о подростковом периоде. Никогда не называйте их детьми. Пусть это будет младшая молодежь. Как нужно относиться к церкви, в церкви к ним? Проблема у нас такая, куда их девать? Они еще к молодежи их не пускают, потому что с 13 до 15 лет, они даже малышня такая вроде. Молодежь не считается с ними. Что это такое там? Ходят за нами. С детьми им самим неинтересно, потому что они уже не дети. У них другое понятие, у них уже другие проблемы. Их интересуют совершенно другие вопросы. И они вот между тем и тем, они как будто ненужный материал. Они у нас выпадают в осадок церкви, никому не нужные. Поэтому мы предлагаем организовывать специальные субботние классы для подростков. И на этих субботних классах школа субботняя занимается вопросами моральной подготовки детей, отвечая на те вопросы, которые, может быть, они им прямо так и не задают. Какие их вопросы интересуют? А то, что они увидели в мире взрослых. Они уже увидели, они уже насмотрелись, они уже увидели все в черном и белом тоне. И поэтому те вопросы, которые остались для них черными, нужно выяснить. А что это за вопросы? Вопросы семейных отношений. Они же должны у нас получить информацию? Должны. Откуда? В подворотне? Нет, они здесь должны получить. Какая роль мужа? Какая роль жены? Если поссорились двое, как им лучше помириться? Как это красиво сделать? В общем, все социальные вопросы, которые возникают на семейном уровне, мы должны дать подросткам до 15 лет. Как стать красивым? Вы знаете, как они хотят быть красивыми? Да, ну взрослые это уже там может что-то, а им уже ничего нельзя, а надо быть красивым. И мама кричит еще, плюс ко всему. А лучше бы подойти к этим детям с таким вопросом, давайте мы поможем вместе с вами, подумаем, как стать красивыми. И целую серию тем с ними. Можно на субботней школе пройти? По 10 минут каждую субботу. Можно? Можно. И это надо сделать. Как стать здоровыми? Подростки как никто нуждаются в этом. Вы же знаете, что они спят и едят, больше ничего не делают, да? И мамы страдают. Ты такой лентяй. Что ж ты не помогаешь? Ты хоть раньше хоть ходил, сейчас тебе, ты с ног валишься. Только спишь, поспит, поест. Только поест, уже опять спать хочет. Ну что это такое? А вы знаете, что это естественно. Ведь вы представьте, с какой скоростью этот ребенок может расти. По 15 сантиметров в один сезон. За лето 15 сантиметров. Это сколько надо есть, чтобы вырасти? Вы вспомните, как едят молодые собаки. Хорошие такие. Как они едят? Они же по ведру в день едят. Это кошмар их выкормить. Но первый год только, да? Потом вдруг собака перестает есть. Есть один раз, не очень много, сохраняя свою силу и вес. Но она уже набрала все, что ей надо. А ела капитально. Вот так и дети эти. Они едят, потому что им нужно много строительного материала. И мы должны беспокоиться, как-то подготовиться к этому, что они будут много есть и много спать. Это нужда. У них настолько большое перенапряжение нервной системы, они нуждаются в большем отдыхе. И лучше разрешить этому сыну поспать минут 30-40, отдохнуть. И потом ласково и нежно разбудить его, погладить ему спинку, поговорить с ним, когда он лежит в кровати, чтобы он окончательно проснулся, не раздражая его, и попросить его сделать что-то. Он лениво, нехотя будет вставать, но вы поощряете его к этому, сохраняя добрый, дружелюбный тон. И он сделает все, он не будет огрызаться. А если вы будете кричать, что ты только спишь, а я тут только бегаю, для тебя все это делаю, да пошел бы ты хоть хлеба принес, и все. Ничего, он закроется с головой и будет дальше спать. И вы можете в этом убедиться на своих сыновях, если они у вас будут в таком возрасте. Это точная будет картина. Значит, что нам нужно сделать? Кроме субботней школы, мы предлагаем, вот проблемы эти решать на субботней школе. Кроме этого, мы предлагаем еще некоторые духовные темы, которые можно было бы провести с детьми на этом таком собеседовании. У меня есть темы, которые я написала для детей этого возраста на субботнюю школу, но я не знаю, как лучше сделать. Или переснять на ксероксе и потом как-то распространить. Или продиктовать, и вы запишете. Смотрите, как надо. Ну, это минут 20 писать надо. Это 6 серий. У меня написано 6 серий, но темы я даю так. Серия, например, здоровье. Туда входит 10 тем. Вот эти, каждая тема по два слова. Что вы будете говорить, это ваше дело. А самое основное, надо говорить об этом. И обязательно ищите материалы, ищите выводы какие-то, советуйтесь с психологами, советуйтесь с косметологами, там, в общем, с кем вы там захотите. Но вы должны дать материал для детей, чтобы они знали, что им нужно на этом возрасте знать. Вот такое. Значит, до того, как я дам вам серию тем, значит, что еще я предлагаю, кроме того, что вот эти серии нужно провести с ними. А эти хватает как раз на 3 года. Пока вы в периоде вот этого подросткового возраста проведете эти темы, они уже вырастут. Но зато какие они будут. А теперь дальше. Я предлагаю сделать в каждой общине руководителя подростков, который бы вел эту группу. И чтобы она существовала отдельно, до возраста 16 лет. После 15-летнего возраста вводить их в молодежь автоматически. Но до этого возраста пытаться сделать эту группу самой интересной. И самое интересное занятие, и самое интересное поручение для них. У нас эта группа называлась группа «Сюрприз». С 13 до 15. Эта группа «Сюрприз» была особенная. У нас было их 15 человек, 12 ребят и 3 девочки. Группа «Сюрприз» – это вот туда, куда я приехала, в общину Дубна. Там было, значит, подростков 15 человек. Я их выискала там в этих семьях, где они там ходили по кино, где они курили уже, там у них даже попивалось вино. Они же должны все попробовать, естественно. Но мы приехали и туда, Славика я привезла. Что мне оставалось делать, чтобы спасти сына? Взять под свое покровительство все 15 человек. Таким образом я могла спасти его. Потому что если он обнаружит лидера там, в этой группе, я его не удержу никогда, никакими способами. Он пойдет на все, только быть в стае. Такой возраст. Поэтому я решила стать лидером этой стаи. И чтобы повести их всех за собой. Это было очень трудно, но возможно. Даже в таком возрасте. И мы вывели эту группу людей до крещения. Они где-то им было по 15 лет. Они все принимали крещение через личное заявление, свидетельство ночью, в 12:30. Тогда еще мы их привезли всех на речку, белые халаты, цветы. Ночью их всех покрестили. Нельзя было тогда днем крестить, тем более таких детей. Мы это сделали ночью для них. Желание веков подарили им, печатанное на машинке. Они сохранили это все до сих пор, этот подарок. Они все приняли крещение. Но какими путями мы вывели их из этого? Я вам только расскажу один эпизод, с каким я столкнулась в работе с этими подростками. Значит, где-то было им уже первое, что мы сделали, это организовали у себя дома группу приюта для них. Они могли там и покушать, они могли встретиться. У нас было время для встречи специальной. Я готовила им специальный материал молодежный. Это было молодежное называлось. С 13 до 15 лет эти вот все ребята, они, что они только не вытворяли там. Они приходили, какие хотите темы, там, ну что угодно они могли делать. Но они были у меня на глазах. Я была с ними постоянно. Я для них специальные блюда готовила, специальные такие уроки интересные. И они ожидали эти уроки, им было очень интересно там. Они приходили за 2-3 часа до занятий, уходили через 2-3 часа после занятий. Но они были все у нас, половина из них ночевать оставалась. Ну, тут ничего уже, это издержки. Если хочешь спасать сына, спасай всю группу. И вы знаете, вот таким образом мне удалось войти в эту, внутрь этой стаи. И я как волчица стала для них, руководителем группы. Они доверяли мне. Но как это испытывалось, это доверие, это было очень трудно. Потому что этот возраст, они очень серьезно относятся к этому, доверить или нет. Это все равно как у реки-то. Да, надо очень серьезное испытание. Они мне такое испытание устроили. Как-то я, значит, говорю им, что, ну, я знаю, что их интересуют вопросы психологии, вопросы познания, там, другого себя, там, все это. Я знаю, что это их интересует, и как-то я говорила с ними на темы познания другого, как узнать другого человека, почему и как можно узнавать. И заговорили о том, что многие, значит, даже по чертам лица, вот, встречаются с человеком, поговорят один раз, и уже можно определить, что это за человек. Они меня спрашивают, а вот, например, по фотографии можно узнать, значит, что за человек? Ну, по некоторым фотографиям можно, действительно, по чертам лица человека можно иногда так узнать это. А вы знаете, и они ничего не сказали мне. На следующий день один из них такой, я знаю, что это заводило у них, Сережа, приносит мне фотографию, и показывает. А все сидят и смотрят, что я буду делать. Они мне показывают ее. Ну вот, Лидия Дмитриевна, пожалуйста, вот что вы можете сказать об этой девушке? Этот парень учился в ПТУ, он поступил только в ПТУ и учился там. И я только знала, что он там встречается с какой-то девушкой. Я так определила себе, что это, наверное, она. Но кто она? Откуда я знаю? Я ее никогда в жизни не видела, я не знаю, кто она. И вы знаете, я почувствовала в этот момент такую внутреннюю напряженность такую глубокую. И я знала, что этот момент решающий будет. Если я увильну от ответа, если я что-то не так скажу, я потеряю авторитет волчицы в стае. Я потеряю этих детей, они мне доверять не будут. Значит, я должна была найти какой-то выход. И вот они мне показывают эту фотографию, и все смотрят такими глазами, что я скажу. Что можно сказать по одной фотографии? Они же ожидают меня кто знает чего. И я должна выполнить это желание не ради того, что я буду иметь авторитет, а ради того, чтобы я не потеряла их, потому что мне нужно было дальше их вести до крещения и дальше в работу, чтобы эти люди стали полноправными членами церкви. Я единственная у меня в этот момент мысль такая, что Господи, помоги, потому что я не знаю, что делать. Я не знаю, что говорить, откуда я знаю эту девушку. И я взяла, она такая, ну не очень так сказать, чтобы красивая, ну такая довольно симпатичная девушка. И вдруг у меня такая мысль, значит, смотрю на эту девушку и говорю, прямо говорю, то, что в голову пришло, я то и говорю. Я предалась так в руки Божьи, думаю, что уже там, ты что мне вложишь, что я буду говорить, потому что я сама не знаю ничего. Что это за девушка? И я, значит, и говорю, что эта девушка добрая по своему характеру, доброе сердце имеет. Вот, по натуре она такая добрая. Они затаили дыхание все и смотрят, что я скажу дальше. А я говорю, но она из очень плохой семьи. Ее мама проститутка. Как мне так вырвалось, а мне самой даже не знаю. А один из них говорит, слышал, говорит, понял? О. О, говорит, по фотографии можно узнать, кто мама. А это точно так было. Это была девушка без отца выросла, и мама у нее действительно была такого легкого поведения женщина. И она была, естественно, я сказала, значит, смотря на эту фотографию, говорю, что, короче, у нее все есть склонности именно к этому поведению в дальнейшем. И ее внешность, и вот эта ее подготовка семейная. Я говорю, я не знаю, как, кто она, я не знаю ее имени, я не могу сказать. Но вот это вот то, что у нее есть, вот то, что отражает это, эти черты лица, я говорю, вот она, по сути дела, и проститутки, они все вот эти люди, они неплохие по характеру люди. Они, у них заложено много добра, ведь они раздают все всем, что можно. И в них заложено иногда интересные, глубокие такие чувства. Но это уже люди, которые опустились на дно. И они не знают, как оттуда вырваться и как всплыть. Они тонут. И вот так вот и сказала им. Они так затихли, они были так удивлены, потому что это было все правда. Все правда. Понятия не имею. Тем более за маму ее. Как у меня вырвалось? Я сначала испугалась даже. Такое сказала, испугалась. И только слышу, один говорит, понял? О. Значит, думаю, ну правду сказала, я только поблагодарила Бога, думаю, все. Значит, я этот момент пережила. Но что вы думаете, на следующий день они принесли 8 фотографий? Ну и тут я уже Бога не испытывала. Я сказала, нет, товарищи, так нельзя. Я вам доказала, что можно это делать, а вы имеете людей перед глазами, вы же с ними встречаетесь. И все парни принесли свои фотографии своих девчонок. И вот, значит, я должна там им гадать на этом. Нет, так не пройдет дело. Вы имеете, у вас есть ум, вы не глупые люди, вы должны сами разобраться, кто есть кто. А Бог по этому поводу дает нам много ответов. Как найти хорошего друга, как подружить. Я поняла, что у них нужда это. Они хотят друга найти, но как его найти, определить его не могут. И поэтому мы сразу, я вот дала такие темы. Как стать красивым, симпатичным, как проблему общения решить, много там тем. Вот. Как быть здоровым, как... вот эти все проблемы решили мы в субботней школе и на наших вот этих маленьких занятиях, когда они были у нас. И вы знаете, пока они подошли к этому 16-летнему возрасту и стали уже ответственной молодежью, на которых вся эта работа церкви, это была чудесная группа молодых людей. Через полгода, как мы начали собираться, они уже играли. Это 12 человек ребят, которые играли на инструментах. 12 человек, 12 человек оркестра. И они играли. Это были 2 саксофона, 3 трубы, это были бас-гитара, это аккордеон, это ритм-гитара, соло-гитара. Это, ну, там это что-то было из клавишных. Короче, мы все это доставали по крупицам, где-то искали спонсора, чтобы найти эти инструменты, чтобы дать людям этим заняться чем-то полезным. И когда через полгода они в церкви сыграли первые 3 песни во время торжественного собрания, вся община плакала, потому что это была потерянная молодежь. Мы приехали туда, это было уже глухо в духовном смысле. А теперь это работники, проповедники. Семейные люди, все женатые, все толковые, все симпатичные, как-то вывели их туда. А как мы отучили их от курения? Это целая проблема была. Виллисом Станиславовичем мы вместе занимались этой проблемой. И они вот недавно, мы кое-кого из этой группы видели, и они все еще смеются до сих пор, говорят, ну как вы нас, ловко? А мы, говорит, это поняли потом, но, говорит, было уже поздно, мы уже свои подписи поставили. Там целое событие было, пока мы отучили их от курения. Спасали детей, как могли. Но зато эта группа, когда она уже работала, если бы мы их соединили с молодежью, они бы их затюкали. Молодежь бы сказала, мы не хотим, там малявки поприходили. А с детьми им самим неинтересно. А когда эта группа работала отдельно, она, ее все вообще не знали, как группу «Сюрприз». Вот что они, это была в полном смысле группа «Сюрприз». Они могли что угодно сделать. Но дело в том, что они и сюрпризы вообще не делали. На Новый год они могли для всей общины приготовить подарки. Все 15 человек клеят, сидят, что-то там, я им посоветуемся, какую программу сделать. Они все сделают, они вместе встают. И вместе я с ними клеила, сидела там, и все это выбирали, там стихи какие надо. И каждому все это дают. И они сами разносят, они сами дают. Они счастливы от того, что они что-то сделали. То на 8 марта приготовят одним бабушкам, только бабушкам. Все, мамам нет, только бабушкам. Кто бабушка, значит, вот те получают. На следующий год они только мамам, только девушкам. Вот что-нибудь такое вот эти ребята придумывали. Мы вместе с ними составляли эти программы. Но они были счастливы в своей церкви. Мы из них сделали ансамбль. Они очень красиво пели. В 12 лет, когда я приехала, это были, ну, петухи все. Да, все петухи. Мутация голоса, никто петь не хочет, никто не может. А когда этот период прошел, и мы начали под оркестр еще делать там такие оригинальные песни, какие это были голоса! До того красивые, сочные голоса, слух хороший, они играли все это время. Отлично, мы спасли эту молодежь. Так что группа «Сюрприз» вас ожидает, ваших церквей. Итак, пишем серию тем. Серия тем «Здоровье». Насчет завтрашнего дня. Ничего, семинар сегодня оканчивается. Завтра у нас совещание всех директоров детских субботних классов. Какие есть у нас инструктора, которые приехали для особого совещания, не для семинара. У нас разработка плана работы на целый год. Потому у нас сегодня, вот сколько мы сделаем, это ваше. Вы еще можете, после того, как я прочитаю вам эти все серии, вы можете задать вопросы. По-семейному у нас есть еще некоторые вопросы, да? Там, может быть, миссионерские какие-то. Коротко постараюсь ответить на главные ваши проблемы. А сейчас пишем. Значит, серия тем здоровья. И она содержит 10 тем. Первая тема. Вода и лечение водой. Вторая тема. Правильное питание. Третье. Уход за зубами. Четвертое. Движение и гимнастика. Пятое. Дыхание. Шестое. Солнце. Седьмое. Как и сколько нужно спать. Да. Наши плохие привычки и их вред. Да, восьмая тема. Это курение, алкоголь, наркотики, все это надо им объяснять. Девятое. Что такое воздержание? Десятое. Доброта – источник здоровья. Доброта – источник здоровья. Вот это 10 тем здоровья. Как ее нужно готовить? Вот, например, вы взяли о правильном питании. Вы должны рассказать, какую пищу подростки должны есть, чтобы кожа лица была красивой и здоровой. Она зависит во многом от работы печени и желудка. И поэтому рассказывайте им, что нужно больше есть морковки, капусты, лука. Это все они внушаемы в этом возрасте. Если вы им расскажете, что это действительно так им нужно, убедите их в этом, дома революция будет. Они не захотят ничего есть, кроме морковки. Да. Тыква. Тыква очень хорошо подросткам. Она чистит печень, чистит кишечник, помогает работе, делает цвет кожи прекрасный и анализ крови улучшает. Тыква улучшает работу костного мозга. И кто из подростков любит тыкву? Редко кто. И никто им ее не дает. А если вы убедите, что это нужно, вы ее можете испечь, сварить вкусную кашу. Или что, и дети ее будут есть, потому что они знают, что это нужно. Ведь они внушаемы. Им внуши, что это так нужно. Они хотят быть красивыми, и они будут ее есть. Ну все, видишь, и ты будешь красивой заодно. Вторая серия тем. Проблемы общения. Проблемы общения. Это то, что интересует подростков в этом возрасте. С проблемами общения. У них большие проблемы. И их интересует много вопросов просто об общении. Среди подростков. Какие вопросы? Как познакомиться с человеком? Это первая тема для обсуждения. Как познакомиться с человеком? Угу. Они иногда хотят, но очень просто стесняются, не знают, как подойти. Вот как это красиво делать, если они хотят познакомиться с девочкой, или девочка хочет познакомиться с мальчиком, надо их просто научить, как это делать, а не ругать их за то, что они делают не так. Вторая тема – друг. Кто это? Мы даем серьезное понятие о дружбе. Друг – кто это? Третья тема – ты мне нравишься. Есть. Ты мне нравишься. Четвертая тема. Разрешите за вами поухаживать. Пятая тема. Ссора и ее причины. Шестая. Как помириться после размолвки? Седьмая. Злые языки страшнее пистолета. Злые языки страшнее пистолета. Восьмая. Большой-большой секрет. Здесь мы учим детей держать секрет в секрете, чтобы они умели держать друг друга в секреты. Они, из-за этого получаются ссоры иногда. Девятое. Слова, приправленные солью. Очень необходимая тема. Слова, приправленные солью. Здесь эта тема должна затрагивать речь подростков, которая обычно засорена. И они считают, что слова, приправленные с солью, это их слова, которые они вставляют за каждым словом. И вот должны вы на основании Библии показать им, насколько чистой и хорошей должна быть речь. А слова, приправленные грязью и солью, это разные слова. Вот насчет этого мы говорим, о чистоте и красоте нашей речи. Десятое. Нам сделали замечание. Это очень нужная тема. Нам сделали замечание. Почему нужное? Потому что мы не удержим всю общину от того, чтобы не сделал кто-то неуклюжее замечание подросткам. А мы заодно параллельно учим подросткам реагировать на такие замечания. Какие замечания? Справедливые, несправедливые, культурные, некультурные. Вот как на них реагировать? Мы учим не только для подростков, они в жизни им пригодится это правило. Как правильно реагировать? И когда мы научим их, как правильно реагировать? Мы ослабим влияние недобрых замечаний, неуклюжих, из общины, в городе где-то. И научим их просто иметь иммунитет. Одиннадцатое. Вот это очень серьезно, они очень бурно рассуждают на эту тему. А ты мне изменила и другого полюбила. Тут трагедия, которую они серьезно переживают. Что делать молодежи такой? Девушки или парни, если кто-то ушел с другим гулять, они вот тебе с тобой дружили, а теперь с другим дружат. Как реагировать правильно на это? Мы учим молодежь, как это делать. И двенадцатая тема. Самый плохой попутчик. Обида. Написали, да? Следующая серия тем. Очень нужная, необходимая молитва. Почему мы берем эту серию тем? Потому что обычно подростки боятся, не хотят и не умеют молиться. Если мы учим детей молиться в субботней школе, мы иногда, как учителя субботней школы, как родители, воспитываем страх у детей, а не молитву. Страх перед молитвой. Как это получается? Дети маленькие стоят кружочки, когда начинается или оканчивается субботная школа, и учитель говорит, ну, детки, кто будет молиться? Тишина. Старших деток спрашивают, там, вторая группа уже, ну, детки, кто будет молиться сегодня? Тишина. И тогда в таком случае подростки даже скажешь, кто будет молиться, назовет, не будет молиться. В чем дело? Где причина? В том, что виноват учитель. Потому что маленьким детям нельзя говорить, кто будет молиться. А потому что нужно дать в предложении содержание молитвы. У детей исчезает страх перед молитвой. Например, мы будем молиться о бабушке Анечке. Вот бабушка Анечки заболела. Вот на субботней школе мы будем молиться о бабушке Анечке. Мы спрашиваем у детей: детки, кто попросит Иисуса исцелить бабушку Анечки? Что мы дали? Полностью содержание молитвы для детей. У них исчезает. Тогда будет 5 человек просить то же самое, теми же самыми словами, но все 5 будут молиться. И на следующий раз вы предложите другую тему. С удовольствием даже все дети перемолятся. Им не страшно молиться, они знают, о чем они будут молиться. И таким образом мы воспитываем из возраста в возраст желание молиться. Мы предлагаем им содержание. И тогда, когда мы дорастаем уже до взрослого возраста, вот когда дети 12 лет и выше путаются в мыслях и плохо выговаривают, складывают мысли от состояния нервной системы, они такое иногда не могут связать слова в кучу. Это вполне естественное положение, ничего не надо пугаться этого, оно пройдет. Но когда мы изучаем серию тем, мы еще раз делаем то же самое, что мы делали с маленькими детьми. Удаляем страх перед молитвой. Под чем? 13 темами. Вы рассуждаете о людях молитвы, как они молились, и разные ситуации, которые были в тех или других случаях. И в конце мы предлагаем детям, кто из нас, мы будем просить Бога, чтобы Он научил нас молиться. Кто об этом попросит? Взрослые дети. И обычно они уже начинают тогда молиться тематически. Мы в целой теме дали им возможность подумать, почему этот человек молился так и так. И они будут об этом же молиться точно так же, как этот человек. Таким образом, 13 тем, все подряд, одна за другой, учат детей молиться. Как складывать предложения, о чем, когда и где можно молиться. Вот первая тема. Человек, который молился на берегу. Человек, который молился на берегу. В скобочках пишите имя, о ком это будет молитва. Иаков. Второе. Молитва в сердце пустыни. Моисей. Молитва в сердце пустыни. Моисей. Третье. Маршал, молящийся, лежа на земле. Маршал, молящийся, лежа на земле. Иисус Навин. Четвертое. Самая короткая молитва. Неемия. Дети должны просто знать, что самая короткая молитва может быть в момент опасности, в момент такой, чтобы они не забывали, мы напоминаем их. Экстремальная ситуация. Молись всегда. Сразу телеграмму Богу. Сколько Неемия мог просить Бога, какую длинную молитву он составлял? Когда мы мучим детей своими длинными молитвами, а должны знать молитву Неемии. Неемия стоит перед царем. Царь его спрашивает. Он дает ему чашу, Неемия, с вином. Он подавал вино царю. И царь его спрашивает, что-то у тебя выражение лица сегодня ненормальное. Какое подозрение могло возникнуть у царя, когда он подает сок, и у него изменилось лицо? О заговоре, да, о заговоре, о трава. И он его спрашивает, а тут Неемия еще начинает это думать. Молиться, что там ему Бог, чтобы послал. И он, а в это время Неемия говорит, я помолился Богу и сказал. Сколько он молился? Это была секунда, вопль такой. Поэтому мы должны детей этому учить. Вот почему мы в эту тему я взяла. Самая короткая молитва. Чтобы дети ни в каких обстоятельствах не забывали, некогда молиться. Потому что мы сами показываем, что молитва должна быть вот такая. А когда он не успевает такую говорить, значит, мне вообще не надо молиться. Вот какая молитва, вопль. И все. И Неемия только помолился и сказал. Что же он? Открыл рот сразу и сказал, чего он такое, свое личное переживание. Пятое. Молитва с письмом в руках. Молитва с письмом в руках. Тоже интересная тема, когда мы рассуждаем о Езекии, который получил письмо. И представляете, детское состояние Езекии, как дитё он. Получил письмо, развернул, прочитал. И куда побежал? к Богу в храм, потому что Бог там не видел, где он у себя дома прочитал. Он побежал в храм и развернул это письмо, Богу показывает, и посмотри, что они пишут. Видите, как по-детски воспринимал царь Езекия это состояние молитвенное. Он прибежал к Богу, он видел, что там на этом месте находится Бог, все свои нужды в молитвенный дом, в храм. И он там, он знает, что там он получит ответ, что он дома не мог помолиться, обязательно в собрание бежать. Нет, так и он сердечную свою боль принес туда, где место Божие, где Бог обитает с народом. И он туда принес и развернул письмо, как ребенок. 6. Молитва самого выдающегося царя. Можете взять Давида, можете Соломона. Как вам понравится больше? Молитва там и молитва там очень хорошая. Молитва Давида, если возьмете, это 50-й псалом, покаяние молитва. 50-й. И молитва Соломона, прекрасная молитва о мудрости. Юный Соломон. А можете что угодно. Кому что? Вам лучше 50-й, а подростки посчитают, что все-таки лучше Соломона. Можете взять то и другое. Соломон, когда молился о мудрости. 7. Молитва торговля. Тире. Молитва торговля с Богом. Кто торговался с Богом? Авраам. Стоял и торговался. А если я это сделаю, то это ты сделаешь это, а если то будет, то ты сделаешь это, и торгуется стоит. Пока Богу надоело, говорит, и ушел Бог, все, не отвечал больше. Значит, можно и так поторговаться с Богом. Бог разговаривает как с человеком. Человек, он понимает, что человеку можно, он может к нему там какие-то, вот, Боже, ну что ты, ну надо ж подумать как. Ну вот можно так поговорить с Богом, как с другом. Не обязательно его представлять таким страшным, что это что-то такое очень. Можно поговорить с ним. О Содоме, когда он торговался. А если там 40 будет, то ты сбросишь огонь? Угу. 8. Разговор с Богом у львиной пасти. Чем мог Даниил молиться у львиной пасти? Он летел туда и уже разговаривал с Богом. Вот это экстремальное обстоятельство еще одной молитвы, отличное. Пример. 9. Человек молится о воскресении трупа. Елисей, да. Молитва о трупе. Воскрешение трупа. 10. Молитва закрывает небо. Молитва закрывает небо. Илья. 11. Молитва останавливает солнце. Насколько сила молитвы большая, мы должны этому учить детей. Молитва останавливает солнце, Иисус Навин. А теперь 12. Молитва. Очень интересная тема об общественной молитве. Что значит группа молится? Почему группами молятся в церкви? Дети тоже.